Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. И я, Евгения Альбац, как всегда в воскресенье, начинаю нашу традиционную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Прошлая неделя была отмечена жаркими дискуссиями, главным образом, правда, в интернете, поскольку большие СМИ у нас мало интересуются тем, чем живет народное население внизу. Так вот, дискуссии шли по поводу роликов, которые были выложены неизвестным в сети, а потом распространялись активистами прокремлевских организаций по живому журналу. Вообще очень активно все это происходило. Первый ролик был посвящен взаимоотношениям с сотрудниками дорожной инспекции. Якобы им были даны взятки. Причем я говорю якобы, потому что ролик этот явно смонтирован из кусочков. Второй ролик был совершенно похабный, и его главным героем оказался главный редактор русского «Ньюсвика» Михаил Фишман. Судя по той информации, которая есть у журнала «New Times», подобные провокации были исполнены в отношении многих людей, я думаю, больше десятка, как минимум. То есть шли провокаторы широкой сетью, и кого-то в эту сеть поймали, кого-то нет. Но, во всяком случае, можно ожидать, что в ближайшие недели в сети будут выложены новые видеоролики. Мы не будем обсуждать сегодня, что было на роликах, на этих видеороликах. Меня интересует, как, надеюсь, и вас, кто это делал, каковы были легальные основания для скрытой видеосъемки, почему эти ролики появились в интернете. Вот ровно это мы и будем сегодня обсуждать в эфире «Эхо Москвы». И для этого обсуждения я пригласила политика, члена Федерального политсовета демократического движения «Солидарность» Илью Яшина. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Героя первого ролика, так называемого ролика «ГАИ против взяткодателей». И он в своем блоге, Илья, довольно подробно описал свои встречи с одной из тех дам, которая ловила в своей сети разных оппозиционных политиков и независимых журналистов. Также в нашей студии Дмитрий Аграновский, адвокат.
Здравствуйте. Здравствуйте,
Дмитрий Владимирович. И в нашей студии Алексей Петрович Кандауров, генерал-майор КГБ в отставке. Спасибо вам, что пришли, Алексей Петрович.
Здравствуйте.
Итак, сначала каждому из вас я задам вопрос, а потом мы уже перейдем к дискуссии. Илья, первый вопрос к вам. Я понимаю, что народ сейчас тут пишет «гони подробности», но эти подробности вы описали в своем живом журнале, кто захочет, их найдет. Вот мой первый вопрос. Когда вы сидели в машине с инспекторами вроде бы ГИБДД, вас предупредили, что вас снимают или делают аудиозапись?
Ну, нет, конечно. Более того, инспекторы совершенно откровенно вымогали взятку. Теперь уже понятно, что они работали на скрытую видеокамеру. У них была задача просто сделать картинку, чтобы можно было потом как-то там смонтировать, подрезать. Но, естественно, речи не шло о том, что там установлены видеокамеры. Напротив, инспектор там тыкал мне в лицо пятернёй, показывал там, сколько ему денег там нужно там, и так далее. Так что, конечно, ни о каком предупреждении речи не шло.
Второй вопрос. Руководитель пресс-службы МВД вчера в эфире РЕН-ТВ в программе «Неделя» Марианна Максимовская заявил, что по некоторым признакам машина, в которой делался этот видеоролик, это не машина ГИБДД. Что вы помните? Что это была за машина?
Ну, у меня не возникло сомнений, что эта машина не принадлежит к милиции. У нее были синие милицейские номера, на ней была маркировка ДПС. Она была оборудована громкоговорителем, сиреной. Собственно, они включили сирену, когда ехали за мной после дорожной подставы, которая была организована. В громкоговоритель человек, ну, не знаю, изображавший, наверное, инспектора или действительно инспектор, в громкоговоритель потребовал, чтобы я припарковался. В общем, откровенно говоря, у меня не возникло сомнений, что эти люди имеют отношение к милиции. Я думаю, что, скорее всего, несмотря на заявление представителя ГУВД, это была милицейская машина. Может быть, это были люди переодетые, либо действительно настоящие гаишники. В общем, я уверен, что при организации этой спецоперации привлекались и люди, которые разбираются в таких вещах, которые имеют опыт организации подобных провокаций, и ресурсы правоохранительных органов.
Они представились?
Ну, они назвали какие-то фамилии, хотя у них не было вот этих вот жетонов с номерами, которые...
Не было.
Я не помню, чтобы у них были эти номера. Удостоверение я тоже, по-моему, не спрашивал. Но они назвали какие-то фамилии, по-моему. Хотя, конечно, я их не запомнил. В принципе, учитывая то, что прошло уже почти 7 месяцев, я не уверен, что я опознал бы этих людей.
А номер машины вы тоже не помните?
Ну, конечно.
Нет. Понятно. Еще, значит, вот кадры, которые касаются Дмитрия Орешкина и Михаила Фишмана, они сняты в той же машине, что и кадры с вами?
Я не знаю. Невозможно опознать по этим кадрам.
Кадры, на которых Михаил Фишман предстает в качестве героя журнала «Плейбой». Вам эта квартира знакома?
Да, я сразу ее узнал. В общем, это было довольно легко. Диван, паркет, обстановка, книжный шкаф, велосипед в углу. В общем, сразу я узнал. И позже стало уже понятно, что и девушка с нами работала одна и та же. В общем, ну, первое, что я узнал, это, конечно, квартира. В этой квартире я был несколько
раз.
Где
это находится, эта квартира?
Квартира находится в московском районе Нагатинский Затон, недалеко от станции метро Коломенская. Съемная однокомнатная квартира, довольно неплохо обставленная, где вот, собственно, эти девушки обитали.
Они там жили, они вам говорили, что они там живут или
они говорили, что они там живут. У меня сложилось впечатление, что действительно, вот девушка, с которой я общался на протяжении там 2-3 недель, Катя Герасимова по прозвищу Муму, у меня сложилось впечатление, что она там живет. Там было довольно много ее личных вещей. И я уж не знаю, живет ли она там сейчас. Я не ездил туда после обнародования этих видеокадров. Но, скорее всего, тогда, летом 2008 года, она там действительно жила.
И вот там, где соснят Михаил Фишман, это та же самая квартира?
Нет сомнений.
А по времени, вот вы как-то видите, это в близкое время снят вот этот ролик с главным редактором «Русского Несуйка» или нет?
Ну, насколько я знаю, это происходило примерно в одно и то же время, чуть позже, чем это произошло со мной. Ну, там, по-моему, это было осень 2008 года. В моем случае это был август 2008, если не ошибаюсь. Насколько мне известно, против Фишмана провокация была организована чуть позже, спустя там пару месяцев.
Вы видели, где там могли стоять видеокамеры?
Ну, в какой-то момент у меня возникло подозрение, что это провокация, когда девушки начали вести себя странно, когда появились наркотики. Я посмотрел...
Наркотики? Там было что-то кроме кокаина?
Нет, наркотики, имеется в виду кокаин.
Кокаин.
Я прошелся по квартире, посмотрел, спросил у девушек, куда мне улыбаться. Видимо, у нас снимает скрытая камера. Ну, я не специалист в таких вещах, никакого отношения к спецслужбам никогда не имел и не разбираюсь в этом. Я ничего подозрительного в смысле технических каких-то средств не обнаружил. Хотя, ну, не могу сказать, что искал сильно внимательно.
А вот когда вы сказали, куда надо улыбаться, видимо, нас снимает камера, какая реакция была, дам?
Ну, девушки нервно засмеялись, сказали, что я, наверное, параноик, что мне нужно расслабиться. В общем, они готовы помочь мне расслабиться там и так далее. Ну, постарались как-то там отшутиться.
Спасибо. А теперь у меня вопрос к генералу Алексею Петровичу Кандаурову. Алексей Петрович, вы видели эти ролики?
Ну, гаишные ролики видел, а фишмановские нет.
Не видели, да?
Да.
А вот насколько, с вашей точки зрения, отработали профессионалы?
Ну, а что там, собственно, машина, место рядом с водителем и... из-под руля снимают. Ну, я не вижу, что там... Трудно судить, профессионалы, непрофессионалы, любители или профессионалы, но важно было, так сказать, это снять, потом смонтировать и предъявить общественности. Поэтому я большого искусства там режиссерского я не заметил. Не Михаил Ильич Ром, конечно, так сказать, да. Вот, но... То, что они хотели предъявить, они предъявили, и... Это достаточно понятно.
Вы знаете, вот дело в том, что со съемкой на квартире там снимали двумя камерами. И вот я пока спросила телевизионщиков прокомментировать это. И они говорят, что вполне прилично снят. Там действительно четкая картинка. Одна камера снимает как бы сверху, а вторая то ли снизу, то ли сбоку. Ну, трудно разобраться. Вот скажите мне, значит, если камера сверху, это что, камеру заводили через потолок?
Ну, я думаю, что для такой комбинации, если эта квартира постоянно используется для этих вещей, так сказать, если в этом заинтересованы спецслужбы, тогда не исключаю, что могли заводить и так. Да?
Через потолок.
Могли. Угу. Варианты разные бывают.
То
да?
есть, когда...
Если, ведь, понимаете, дело в том, что сегодня кивать в сторону спецслужб очень сложная задача. В советские времена, так сказать, только спецслужбы могли заниматься оперативно-техническими мероприятиями. Милиция даже не могла заниматься. Сегодня, так сказать, в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, оперативной работой, оперативно-техническими мероприятиями могут заниматься масса государственных структур. Да? Вот, совершенно автономно и самостоятельно. То есть, все децентрализовано. Ну, а потом сегодня уровень развития техники, если сравнивать с Советским Союзом, да, он такой, что это могут делать, так сказать, и частные структуры. Это могут делать и структуры, которые связаны с теми или иными, так сказать, их могут нанимать те или иные, так сказать, политические структуры для решения своих, так сказать, политических задач. Поэтому кто там ставил, ведь сказать трудно, да, и... кто, чья политическая воля на это была, так сказать, тоже однозначно не скажешь. Поэтому я бы не стал так вот произвольно кивать в сторону спецслужб. Сегодня технически нет проблем, так сказать, сделать такую съемку.
Насколько я понимаю, в МВД оппозиция занимается управлением которые занимаются борьбой с экстремизмом, да?
Да.
То, что раньше, чем занимались в пятом управлении КГБ, которое потом стало защитой...
Никогда не было главным.
Простите, пятое управление КГБ, оно потом стало управлением по защите конституционного строя. Но вот там, я помню, по рассказам диссидентов, да, действительно, с квартиры, которая находилась выше, там...
Варианты всякие есть, да.
Это заводилась самое... камера.
Ну, по-всякому, всякие варианты, боковые, верхние варианты.
И что, но... их вообще нельзя заметить? Скажите, мне камера ставит так, что их нельзя?
Да, так делали, что заметить нельзя.
Понятно.
Вот.
То есть, это неудивительно, что там ни Михаил Фишман, ни Илья Яшин этого не заметили?
Я повторяю, Жень, я не знаю, работали ли там спецслужбы. Если это делают спецслужбы, то если их профессионализм не упал, то заметить это невозможно.
Алексей Петрович, научите, как увидеть камеру.
Жень, зачем я буду в прямом эфире, так сказать, учить таким вещам?
Потом за пределами студии расскажите.
Еще у меня к вам вопрос. Вот, опять же, не секрет, что в советское время дамы разного поведения, назовем его так, да, они вербовались КГБ, особенно валютные проститутки, которые работали там в гостинице «Националь», в Пекине, но, видимо, там во всех гостиницах, которые были оборудованы спецтехникой. Здесь, судя по всему, вот эти две дамы, поскольку они проходят по, как минимум, мы уже точно знаем по двум, на самом деле мы знаем, что их было в их сети попало еще довольно некоторое количество людей, да, нам известных, или, во всяком случае, мне известных. Это дамы, которые вот они были завербованы, они являются сотрудницами, или как это все теперь может работать?
Слушай, ну они, может быть, на частные структуры работают. Понимаете, ведь сегодня настолько все децентрализовано и размыто, так сказать, настолько это не поддается учету, что тут уже не поймешь, где работают спецслужбы, а где работают частные структуры, которые выполняют в том числе чьи-то политические заказы. Поэтому вот говорить о том, что они завербованы, ну, просто им платят деньги в том агентстве, вот Илья там рассказывал, они в каком-то агентстве работают.
Модельное,
да?
Модельное агентство «Прогресс».
Может быть, это агентство, так сказать, связано с какими-то структурами, которые производят доплату за оказание в том числе таких услуг. Поэтому сегодня, к сожалению, это уже не контролируется впрямую, так сказать, государством. Это не прерогатива государства уже стало.
Вы знаете, что тут есть одна любопытная очень деталь. Вот Илья Барабанов, который в номере, который выйдет в понедельник в «Нью-Таймсе», он выяснил, что обе они представлялись еще как журналистки. Там, где, видимо, они не могли соблазнить длинными ножками, там они приходили к людям и как бы у них брали интервью, да, и, во всяком случае, так завязывали знакомство. Это как-то уже выходит за, во всяком случае, мое представление о способностях девочек эскорта.
Я повторяю, мы ведь не знаем, чей политический заказ они выполняли. Угу. Да? Это может быть политический заказ государства, это может быть политический заказ тех или иных структур, вот, аффилированных с государством. Вот. Но поскольку все эти попадались оппозиционные политики, то да. Вот в сторону
оппозиционной политики, да. Независимые журналисты.
Независимые да. журналисты, то подумать, что этим занимается несистемная оппозиция, вот это вот я как бы сразу отмел. Да? Вот несистемная оппозиция к этому отношения не имеет, это точно. А и системная оппозиция, я тоже думаю, к этому отношения не имеет.
А частным структурам зачем охотиться за оппозиционными политиками и независимыми деньги. Журналистами?
Деньги платят, деньги, они это делают.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Петрович. Теперь у меня вопрос к адвокату Дмитрию Аграновскому. Простите, что заставила вас молчать, но мне последовательно надо выяснить несколько вещей. Первое. Вот скажите, кто и на каких основаниях может проводить видеосъемку частного лица?
Ну, а подобные съемки могут проводиться в рамках оперативного эксперимента. Я вот захватил с собой специально закон об оперативно-розыскной деятельности. Вот эти ролики, которые мы видели, они вряд ли попадают под закон об оперативно-розыскной деятельности. И если
почему?
Ну, начнем с того. Может быть, тогда по порядку, не правовой анализ.
Хорошо.
На мой взгляд, вот эти ролики, которые были размещены, само их размещение, это в чистом виде криминал. И если, вот как вы говорите, они еще появятся, я надеюсь, органы милиции обратят на них внимание и будут этих людей уже заранее ловить. Потому
самих
что...
Самих себя?
Почему самих себя?
Нет,
не важно.
Я,
вот я слышал, что сотрудники милиции как раз от этих роликов открестились и правильно сделали. Потому что в любом случае, вот я захватил с собой тоже Уголовный кодекс, посидел его, почитал. Статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», она как раз про ролики в квартире. Если на этих роликах действительно те граждане, о которых мы говорим, это статья 137, до 2 лет лишения свободы. Если это ролики постановочные, но говорится о тех гражданах, о которых мы слышали, тогда это статья 129 «Клевета». Так что, таким образом, на мой взгляд, криминал здесь налицо. Кроме того, вот закон об оперативно-розыскной деятельности, если, допустим, в рамках этой деятельности проводились съемки, вот статья 5 этого закона, она прямо просто запрещает разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, честь и доброе имя. То есть на сотрудников соответствующих служб наложен прямой запрет. Снимать, в принципе, можно, собирать информацию можно, в интернет это выкладывать нельзя. Угу. Вот здесь уже вот эти люди, на мой взгляд, с гарантией вышли из правового поля. Ну, и я надеюсь, что заинтересованные лица доведут это все до логического конца. Такие вещи производить нельзя.
А скажите, вот для того, чтобы проводить оперативную съемку на квартире, нужно получить разрешение суда?
Это
санкция вообще, суда должна
вообще
быть?
Это очень интересный вопрос. Я, в принципе, его ожидал. А, в общем-то, наш закон об оперативно-розыскной деятельности позволяет это делать. Но не так давно, вот я тоже взял с собой бюллетень Европейского суда по правам человека, вышло решение «Быков против России». Если помните, Анатолий Быков, тот самый, вот, выиграл в Европейском
суде. Красноярский бывший.
Да.
Давайте мы скажем,
жалобу.
Чтобы люди вспомнили, что
совершенно
это был красноярский
верно.
Бизнесмен. Да.
К нему пришел гражданин, у которого под одеждой был спрятан диктофон, и стал его, как вот принято в среде говорить, разводить на разговоры о преступлении. Так вот, Европейский суд признал, что вот подобного рода записи, даже проведенные в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, они нарушают статью 8 Конвенции о неприкосновенности частной жизни. А значит, и закон будет в перспективе изменен.
То есть, принципе, неприкосновенность частной жизни выше оперативного закона оперативного.
Разумеется, смысла. Разумеется. И на каждое такое действие должно быть получена санкция суда. Но и опять же, что самое главное, данные оперативно-розыскной деятельности не могут попасть в интернет, да еще вот через эти сайты, я уж не буду их называть, лишний раз делать им рекламу, слив. Вот здесь как раз, на мой взгляд, и кроется криминал. И, на мой взгляд, в действиях тех, кто распространял эти ролики, содержится состав преступления.
Угу. Скажите мне, пожалуйста, какие аргументы должны быть представлены в суд, чтобы получить разрешение на видеосъемку на частной квартире?
Ну, какие-то сведения о готовящемся преступлении. Это все...
То есть должно быть готовиться преступление,
конечно,
да?
Должны быть какие-то основания. Эти основания должны быть достаточно веские. Их должны представить. Суд это должен рассмотреть. И дать свое разрешение на проведение каких-то оперативно-следственных действий. То есть, чтобы никого не загружать подробностями, есть совершенно четкий список, есть четкий перечень. Все это регламентировано. Поэтому я уверен, что если бы это проводили, ну так вот я предполагаю, если бы это проводили спецслужбы, то они бы не допустили утечки этих материалов в интернет.
А зачем тогда они это проводили?
Они могли проводить. Вот, ну, к примеру, там кто-то, допустим, нюхает порошок, похожий на кокаин, да? Поэтому могли проводиться какие-то оперативно-розыскные мероприятия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Могло такое, допустим, быть. Но допустить утечку таких материалов в интернет, это значит попортить все доказательства.
Вот а съемка сейчас... в машине ГИБДД?
Съемка в машине ГИБДД – это вообще отдельная песня. В принципе, на мой взгляд, как юриста, о подобных съемках гражданина надо заранее предупреждать. И вот, кстати, Европейский суд, он тоже очень хорошо об этом пишет, что граждане вообще, любые государства, они должны примерно себе представлять, в каких случаях, при каких обстоятельствах они окажутся в объективе камер. То есть это не должно быть произвольно. Оперативно-розыскные мероприятия не должны быть произвольными. А вот если мы возьмем эти съемки на квартире, вот такого, в принципе, быть не должно. Ну и что? Что кто-то там... Это личная жизнь человека. Личная жизнь человека. Пока там не появились наркотики и еще что-то, вот, что может, в принципе, выйти за пределы правового поля. А вот опять же, я вот буду возвращаться все к тому же. Распространение этих роликов, на мой взгляд, уже лежит за пределами правового поля и должно получить оценку соответствующих органов.
У меня тут был записан вам вопрос, кто и на каких основаниях может выкладывать подобные ролики в сети. Правильно я понимаю, что никто?
На мой взгляд, никто. Угу. И ни при каких обстоятельствах.
Теперь, какова судебная перспектива у этой истории? Вот, например, в истории с этими якобы гаишными, не гаишными записями, да, там фигурируют три человека. Угу. Вот там Илья Яшин, там Михаил Фишман и Дмитрий Орешкин, очень известный наш политический аналитик. Угу. Они могут подать в суд?
Они могут обратиться с заявлением в милицию.
Да, но какая судебная перспектива? Имеет ли смысл проблема, в этом ввязываться?
Ну, на мой взгляд, вот если бы вывесили такие ролики с моим участием, я бы так и сделал. Обязательно. Mm-hmm. Вот. Но здесь возникнет проблема в сборе доказательств. Вот в свое время, например, у меня там...
А время доказательств лежит на СЦЭД, да?
Нет. Ну, разумеется, на сотрудниках милиции. Но да. Выяснится, что это не установлено, что это не установлено, что сервер находится в США, что там... В общем, при желании найдется масса причин, чтобы это дело расследовалось, вот пока у нас не будет такой седой бороды, как у Карла Маркса или у Фридриха Энгельса. И таким образом потом истечет срок давности, и потом оно уже никому не будет интересно. То есть теоретически здесь... Ситуация отличная. Судебная перспектива, на мой взгляд, хорошая. Но практически довести это дело до суда, собрать доказательства, нужна на это соответствующая политическая воля. Вот если политическая воля будет, если будет создана хорошая оперативно-следственная бригада, то тогда, в принципе, без особого труда, я уверен, можно найти вот этих там и девушек, и авторов, и всех прочих, и привлечь их к соответствующей ответственности.
Спасибо. Илья Яшин, вы собираетесь подавать в суд?
Ну, я считаю, что если это делать, то нужно делать всем вместе. Я не исключаю, что на этой неделе появятся новые фигуранты, скажем так, провокации этих оперативных мероприятий. Но я обратился к разным людям, которые так или иначе с этим сталкивались, с предложением уже на этой неделе обратиться в прокуратуру, там, либо в милицию с заявлением. Mm-hmm. Я понимаю, что вот перспективы довольно сомнительные, потому что жаловаться милиции, которая, скорее всего, организует эти провокации, на них же самих, довольно наивно. Но, тем не менее, я думаю, что мы будем действовать по закону.
Спасибо. Сейчас мы должны уйти на пару минут новостей и рекламы, и потом вернемся обратно в студию.
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер, 20:33, здесь в студии «Эхо Москвы». Мы обсуждаем тему, которая заполонила, буквально взорвала интернет на прошлой неделе. Она была связана с тем, что в интернет были выложены вполне похабные ролики. Один из роликов сделан то ли сотрудниками ГИБДД, но вот вчера... Глава пресс-службы МВД открестился от этой машины, сказал, что по некоторым признакам это не машина ГИБДД, но тогда надо начать гадать, собственно, а кто мог переодеться в форму сотрудников ГИБДД, и сидеть в машине, которая, как нам Илья Яшин рассказал, очень похожа на машину ГИБДД, имеет соответствующий номер, надписи и так далее. Да? Но вот давайте там догадаемся из трех раз. Если не ГИБДД, кто же такой мог так проделать? Ну вот, а еще у меня один вопрос к Дмитрию Владимировичу Аграновскому. Скажите мне, пожалуйста, а вот эти дамы, значит, Муму, Я вот покажу для наших в завтрашнем номере New Times мы публикуем их фотографии. Это девушка Муму, да? Агентство «Прогресс» Екатерина Герасимова, да? Она фигурирует в ролике с Михаилом Фишманом, и ее же знает Илья Яшин. А это девушка, которую зовут, значит, сейчас Настя, где же ее тут фамилия? Настя Чукова, у нее кличка Чукс. Приглядитесь внимательно на эти девушки. Значит, эти девушки выступали как представительницы вот той второй или первой древнейшей профессии, да, и, собственно, агентство «Прогресс», судя по тому, что мы обнаружили в интернете, это вполне себе агентство, которое занимается, вероятно, эскорт-услугами, но они же выступали и как интервьюеры. Они приходили к людям и представлялись, значит, журналистами. Вот я хочу, чтобы вы внимательно вгляделись в эти лица и запомнили, что они не являются журналистками, они не относятся к нашему цеху, они не умеют делать наши профессии. Что касается той профессии, которой они занимаются по жизни, тут, к сожалению, оценить не могу, а Илью Яшина спрашивать не буду. Так вот, вопрос у меня, собственно, состоит в следующем. Дмитрий Владимирович, вот известны их фамилии, известны их места работы. Скажите, пожалуйста, а их можно привлечь?
Ну, вы знаете, если бы я был сотрудником милиции, то я бы с них бы начал. Просто вот взялся бы за них, начал бы их, опросил бы, допросил, если будет возбуждено соответствующее уголовное дело. Они в данном случае крайние. Нравится им это или не нравится? Ну, пойдите, установите остальных. Кто организовывал съемку, кто ставил аппаратуру, кто выкладывал интернет. Их всех найти трудно. А вот девушки уважаемые, или не очень уважаемые, это уж как кому больше нравится, они попали в непростую ситуацию, на мой взгляд. И если будет возбуждено...
Смотрите, какая реклама.
Если будет возбуждено уголовное дело, то начнут с них. Они это должны понимать. Поэтому я бы им советовал, вот сейчас не откладывая долгий ящик, поискать себе хороших адвокатов.
Любопытно. Хорошо. Значит, я вынесла название этой передачи слова «back to КГБ», да? Правда, со знаком вопроса. О том, что КГБ практиковал практику скрытых прослушек, видеосъемок и так далее, это, собственно, не новость, об этом много очень писали. Я в том числе писала. Это было частью в советское время, это было частью нашей жизни, мы знали, что кого-то могут начать прослушивать, за кем-то могут начать следить, кому-то могут в квартиру установить видеокамеру и так далее, что почта наша подвергалась периллюстрации, занимался этим соответствующий отдел КГБ, сидели эти люди на телеграфе, на центральном почтамте. Правильно я говорю, Алексей Петрович?
Жень, вы говорите правильно, только я не стал бы обобщать на все общество. Занимались только в отношении тех лиц, которых подозревали в совершении тех или иных преступлений. Исключительно. Поэтому
мы сейчас несколько драматизируем советскую власть.
Жень,
было преступление. Но как 70-е, 190-е прим.
Жень, вот оперативно-технические мероприятия проводились исключительно в отношении небольшой группы лиц, которые назывались диссидентами, те, кто сидел на кухне, анекдоты рассказывал. У КГБ таких средств не было вообще.
Это понятно, да.
Поэтому мы насчет массового, так сказать, и периллюстрации в отношении определенных лиц совершалось. Все совершалось в приближении...
Меня вызывали по письмам, которые писались мне, Алексей Петрович.
Ну, значит, вас подозревали в проведении, в связях с иностранцами, а иностранцев подозревали в осуществлении разведывательной деятельности в отношении Советского Союза.
Ну, конечно, кто спорит-то? Так вот, я хочу просто...
Но в советские времена, вот вы с любым диссидентом поговорите, да, те материалы, которые добывались с помощью оперативно-технических средств, они не вывешивались ни в газетах, не появлялись.
Но их тоже не спрашивали.
Но интернета тогда не было, ни в новостях дня, киножурнал, помните, такой был?
Да-да-да.
Вот, не пускали ни в новостях дня, ни по кинотеатрам, ни на телевидении, как на ВГТРК, помните, это самое, бедного Юрия Ильича Скуратова крутили. Вот такого советского советское время не было, потому что были представления о законе. Вот в мое время, когда я работал, были представления о законе, были представления о морали и этике. Сейчас, я думаю, на меня набросятся, так сказать, но эти представления были, и в этих рамках мы и работали.
Угу.
Вот, поэтому вот с любым диссидентом поговорить. Никто вам не скажет, что его шантажировали с помощью информации, которая была получена в результате проведения оперативно-технических мероприятий.
Но то, что вам Сергей Адамович говорил о том, что за ним следили. Ну, Натан Щеранский, на него радиометку повесили, которую он радостно спустил в унитаз.
Жень, ну, я же этого не отрицаю. Я, понимаете, я же не оправдываю то, что, так сказать...
И это было беззаконие. Алексей Петрович,
Жень,
это было беззаконие.
Но они подозревались в совершении преступления. Я же сейчас не говорю, что законно подозревались, да, но подозревались, да, были признаки 70-й статьи, 190-й прим.
Это я скажу просто для наших слушателей, что 70-й и 190-й прим, это так называемые диссидентские статьи, это антисоветская агитация и пропаганда. Вот они примерно, как в сталинское время, там была 58-я статья, там, когда людям говорили, что они пролили туннель под Ла-Маншем, да,
поэтому,
чтобы убить товарища Сталина.
Жень, вот так вот на свой страх и риск, так сказать, ни один оперативный работник, там нужно было очень высокую санкцию получить для того, чтобы начать проводить... Не нужно было решение суда. Но сегодня по решению суда можно кого угодно получить.
Угу. Я помню, как я читала, когда я входила в комиссию по расследованию деятельности КГБ, и так случилось, что я некоторое время провела, сидя в кабинете бывшего начальника второго главного управления КГБ СССР. Так вот, я помню записочка, которая была...
Григоренко?
Нет, тогда не Григорий, Глушко был.
Вы уже в это время, да.
Да. Угу. Это в осень 91-го года. Так
понятно.
Вот, я хорошо помню...
Достойный человек,
особых, наверное. В особых папках была записочка, которая была подана генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву о том, что, значит, генерал такой-то КГБ встречался со своей любовницей на Гавайях. Да? И на ней стояла пометочка «Просмотрено». Очень внимательно это читали. А он на Гавайях с ней встречался. У меня есть подозрение, что он с ней не о литературе говорил.
Возможно. Все живые люди.
Да, ну, конечно, кто же спорит. Так вот, я хочу спросить. Ну, вот, значит, в советское время, да, было понятно, для чего это делалось. Да? Там собирали, там, либо надо было посадить диссидента, либо собирали компромат, чтобы потом это отправить в комитет партийного контроля, и, значит, конкурент мог занять место. И очень часто собирали всякого рода компромат, потом вызывали, значит, в районное управление КГБ, показывали этот компромат, говорили, что передадут жене, а если, значит, жена подаст на развод, то очаг партийной карьеры его заканчивалась, как известно. А потом давали шкурку. Алексей Петрович, что такое шкурка?
Нет, Жень, я хочу на профессиональном сленге разговаривать.
Конечно, я просто скажу для наших слушателей, чтобы они знали. Шкурка – это когда давали бумажку, предлагали подписать о добровольном сотрудничестве с органами госбезопасности. Вот для этого в том числе использовался компромат.
Нет, Жень, вот это не шкурка. Вот я мог бы объяснить, что такое шкурка, но я не хочу. Но вот это вот не шкурка. Это подписка о сотрудничестве называлась. Ее шкуркой никто никогда не называл.
Понятно. Так вот... Я хочу спросить, а вот какая цель, с вашей точки зрения, Алексей Петрович, вот всего этого действа с оппозиционными политиками и с независимыми журналистами сейчас? Вот как вы считаете? Вот зачем?
Ну, по всей видимости, таким образом хотят скомпрометировать. Единственная цель, но не для того, чтобы рекламу им создать, да, вот, ведь те, кто это устраивает, они предполагают, что после этого, так сказать, люди выстроятся шеренгами и пойдут за этими оппозиционными политиками свергать власть. Они предполагают, что после размещения таких материалов, увидевший их электорат, брезгливо поморщится и скажет: «Мне с этими политиками не по пути». Вот для этого это все и делается.
А вам кажется, это сработает?
Мне кажется, что нет, потому что власти никто не верит. Понимаете, власть настолько сегодня коррумпирована и запачкана, и грязная, что на самом деле не ей говорить о морали. Вот. Если это власть, я повторяю, я сейчас не ставлю, так сказать, приговор. Вот. Поэтому я думаю, да и тем, кто этим занимается, им тоже, так сказать, вряд ли поверят, потому что я повторяю, что вот эта публика, мы уже как бы установили априори, что, так сказать, путем логических размышлений, что это не внесистемная позиция, да и не системная позиция. А те, кто связан сегодня с властью, у них репутация-то с точки зрения морали, нравственности, других вещей нулевая. На мой взгляд. Поэтому это холостой выстрел.
Угу. А вот тут слушатель Анатолий Николаевич, пенсионер из Питера, спрашивает, ну, там его спрашивают, кто занимается внутренней контрразведкой, это понятно, этим занимается ФСБ, а он еще один задает вопрос. А вот если предположить, что это делали государственные службы, да, спецслужбы или там управление МВД, вот он спрашивает, а зачем вот Яшин нужен был? Вот зачем?
Я только сейчас объяснил. Яшин достаточно молодой, такой раскручивающийся политик.
И сказать. Что? Ну вот станет известно, что Яшин имел некие отношения с дамами облегченного поведения.
Я им не платил ничего.
Там с дамами-то ролика нет в отношении Яшина. В отношении Яшина есть ролик...
Яшин подробно об этом рассказал.
Да, есть ЖЖ. Ролик с дачей Яшина. Якобы дачей Яшиным взятки, что, в общем, на самом деле, само по себе, наверное, не очень красиво. Да? Но вот они считают, что, так сказать, это оттолкнет от Яшина какую-то часть
поклонников. То есть, единственная задача – это компрометация. Понятно. Дмитрий Владимирович Аграновский, у меня к вам вопрос. Как можно от этого защититься? Вот как можно защититься?
В рамках правового поля. Ну, во-первых, соблюдать некоторые правила элементарные.
Так.
Причем неважно, в оппозиции ты или в позиции. Мы живем, ну, извините уж за резкость, достаточно подлое время со всех сторон. И поэтому с вами в любой момент могут поступить подло. И далеко не только властные структуры. Это надо помнить всегда. Раз. Во-вторых, надо четко знать свои права. И вот данную ситуацию, мне кажется, нельзя спускать на тормозах. Понимаете? И надо просто...
Ну, как можно защититься от этой ситуации?
Вот уже, уже она произошла. Но чтобы не происходило это в дальнейшем, надо, чтобы сейчас общество дало некий отпор вот этой, извините, шушере. Вот тот, кто это организовывал, и так, как это организовано, и так, как это вот слито в интернет, это шушера. И вот необходимо добиться ее привлечения к соответствующей ответственности.
Можно я конкретно вас спрошу? Именно как адвоката. Вот происходит такая съемка в машине ГИБДД.
Угу.
Да? Вот как я могу понять, что меня снимают? Как я могу защититься от этого? Мне, вот скажите, вот, там, я никогда не сажусь в машину ГИБДД. Да? Я им сразу говорю, ребят, я не участвую в коррумпировании правоохранительных органов. Я действительно никогда им не даю взятки.
Угу.
Но я считаю, что это правильная позиция со всех точек зрения. Но, в принципе, как можно от провокации защититься?
Так надо просто не вестись на провокацию. Я знаю, вот я как адвокат знаю,
послушайте,
что...
но могут развести.
Могут, конечно. Так вы же думайте головой. Почти всегда ведется съемка в машине гаишников. И это правильно, потому что это и форма контроля за гаишниками. Не надо им предлагать взятки. И тем более уж не надо это
делать. А можно не садиться в машину? Это, по закону это разрешено?
Ну, в принципе, конечно, никто вас не может заставить. Но вас могут снять и зафиксировать другим способом. Но, опять же, это может служить доказательствами при определенных обстоятельствах в суде. Но это не должно никаким боком попадать в интернет. Здесь мы говорим о конкретном криминале. Эти люди вышли за пределы правового поля.
Поняла. Вот. Спасибо. Илья Яшин, к вам вопрос. Вот вы оппозиционный политик, да? И, в общем, понятно, что власть вас не любит и любить не будет. И, более того, я вам скажу такой секрет, что в странах с авторитарными режимами власть никогда не любит оппозицию. Но, более того, даже в странах с демократическими режимами те, кто находится у власти, не любят оппозицию. Насколько вы осознаете свои риски?
Прекрасно вот, осознаю.
То есть вы понимаете, что у вас есть ограничения на личную жизнь?
Я прекрасно осознаю свои риски, но, тем не менее... Вот эти есть один такой риск превратиться в параноика. Просто стать параноиком. Просто в каждом там новом знакомом, в каждой там подруге начинать видеть врага, провокатора. Вот я не хочу так жить. Я убежден, что если ты занимаешься оппозицией в авторитарной стране, ты можешь избежать участи параноика. Я как жил нормальной человеческой жизнью, я так и буду ей жить. И вот этим вот мерзавцам, которые организовали против меня уже там десятки провокаций, уже что только не было, и трансвеститов там подсылали под видом журналиста, от которых приходилось кулаками отбиваться там, и кидались всякой дрянью во время выступлений на трибуне, и на капот автомобиля гадили, и чего только не было. Я в этом смысле человек довольно опытный, но тем не менее я как жил нормальной человеческой жизнью, так и живу, и так и буду жить. Другой вопрос, что, ну, вот интуиция, конечно, становится лучше. Я, в общем, как только там эти девушки начали вести себя странно в квартире, я понял, что здесь что-то не так, и, в общем, постарался поскорее оттуда покинуть эту нехорошую квартиру. Но, тем не менее, вот отвечая на ваш там один из предыдущих вопросов, как избежать там провокации, как там защититься, невозможно это. Вот на 100% гарантировать себе безопасность невозможно. Нужно вот сидеть дома и не выходить из дома, закрыться, запереться и сидеть дома, вот тогда вы можете себя защитить от провокаций. Но против любого человека можно сделать что угодно, потому что все общаются с людьми, все общаются с правоохранительными органами, любого человека можно подставить, любого человека можно спровоцировать. Один из главных месседжей, я убежден в этом, который организаторы провокаций нам посылают, заключается в следующем. Любого можно посадить. Вот просто по щелчку. Любого можно закрыть. И вот 100% бронежилетов здесь никогда не придумаешь.
Но вы для себя какие-то сформулировали. Ну, вот опять, я, понимаете, вот я все время, когда я об этом думаю, обо всей этой истории, я все время думаю о том, что вы, ребята, не жили при советской власти. При советской власти, вот как бы... Люди, которые там занимались, там покупали запрещенную или доставали запрещенную литературу, да, или передавали. Ну вот мы все знали, как себя вести, да. А на самом деле большинство из нас, в общем, вполне неплохо определяло, когда идет слежка. Ну, наверное, не тогда были не... Алексей Петрович, я понимаю. Вы вздыхаете, вы хотите сказать, что вы работали не профессионалы. Ну, наверное. Но, тем не менее, вот были правила игры, которые вот мы знали. Это нельзя делать, это не... Вот нельзя попасться. Да, потому что было принципиально.
Принцип правовой определенности это называется.
Ну, я не знаю, какая это была правовая определенность, но, во всяком случае, мы знали, чего нельзя делать. Мы знали, как себя вести аккуратно, потому что для нас было очень важно не спалить свои источники или людей, которые вам давали, там, скажем, Орвел 84-й год, который был запрещен, да, или Архипелаг ГУЛАГ, за это сажали. Поэтому вот нельзя было спалить это все. Вы для себя выработали какие-то правила?
Ну, живи просто по закону, и все. И живи нормальной человеческой жизнью, живи по закону. Вот, мне кажется, знаете, если сравнивать нынешние времена с советской системой, я вот с Алексеем Петровичем обсуждал, с другими людьми, которые жили в это время. Я человек относительно молодой, конечно, советскую систему не помню. Но вот у меня создается такое субъективное впечатление.
Я вам должна сказать, что вы очень молодой. Так.
Спасибо. У меня остается такое впечатление, что, конечно, была жесткая система, конечно, она была направлена на подавление человеческой личности. Но сейчас система значительно более подлая. Вот она может быть менее жесткая, но она значительно более подлая.
Ну, я не сложилось такого
впечатления. Ну, вот у меня есть такое субъективное ощущение, и тем не менее, вот они хотят сделать из нас шизофреников, параноиков, они хотят вот нам выжечь мозги, им не удастся этого сделать. И я, конечно, там есть интуиция, конечно, мы там все понимаем, что могут подставить, могут следить, но я хочу сохранить свое психическое здоровье. Я убежден, что за власть в нашей стране должны бороться люди с нормальным психическим здоровьем. Вот одна из главных задач их сделать из нас сумасшедших. Сумасшедших из нас сделать. Это же видно, когда человек сумасшедший. Вот я, надеюсь, не произвожу пока такое впечатление. Они хотят сделать из меня сумасшедшего. Им это не удастся.
Отлично. Спасибо. Алексей Петрович.
Я просто одну ремарку насчет жесткости. Да. Вот я служил с начала 70-х до 93-го года в органах. Да? Но... Я не помню вот таких случаев, как с Червочкиным, с Политковской во время моей службы. Да? Я могу загибать пальцы, так сказать, до бесконечности.
Маркелов.
Вот, с Маркеловым. Вот это насчет жесткости. Просто маленькая ремарка.
Я, понимаете, Алексей Петрович, мы в то время с вами были по разную сторону баррикад.
К сожалению, должна
вам сказать, что ваше ведомство... У меня были какие-то такие непростые отношения с вашим ведомством. Да. Я до сих пор не могу понять, почему разрешение на мой выезд за границу, значит, в 90-м году, первый раз, когда выпустили меня за границу, мне было 30 лет, давал первый заместитель председателя КГБ Гелий Агеев. Что такое за мной было Мне ужасно было любопытно.
Но меня не сложили
в 90-м, да. А до этого не-не, паспорт не давали.
Да никто не ездил.
Ну что вы, мне абсолютно нет. У нас в «Известиях» я работала в неделе, ездили очень много, были известинские поездки, и при этом мне наш, значит, парень из первого отдела говорил, не подавай, тебе запрещено давать паспорт. Вы знаете, что только первый отдел был, правда? А «Известия» была серьезная.
Я дружил с «Известиями».
Да?
Да.
Да, я знаю, у вас много наших сотрудников работало у нас, особенно в иностранном отделе. Ну ладно, Алексей Петрович. И не только, кстати говоря, о чем тоже знаю. Так вот, Алексей Петрович, все-таки у меня вопрос. Ну вот как от всего этого можно защитить? Вот Илюша же прав. Надо, невозможно быть параноиком, невозможно ходить и оглядываться, невозможно в каждой девушке Илюше не женат, собственно, нормально, когда крутить романы, как не сейчас, да? Вот. Ну ведь невозможно ложишься с дамой в постели и думать, у нее где там, в каком месте скрыта видеокамера.
По Высоцкому, правда.
Да-да-да. Как от всего, как с этим быть, как от этого защититься?
Я думаю, в нынешней политической системе это невозможно сделать. Система на это заточена. Мы вот в прошлой передаче с вами разговаривали, возможно ли реорганизация МВД. Я считаю, что невозможно, потому что политическая система заточена на то, чтобы все службы государственные и негосударственные, тоже их привлекают, защищала вот ту власть, которая есть. Она не заботится об общественном здоровье, она не заботится о безопасности граждан. Прежде всего, им нужно сохранить власть и защитить власть. Поэтому для этого вот в этой системе политических координат, в отсутствии гражданского общества, парламентского контроля, независимого суда, все это будет, к несчастью, продолжаться. Я ведь достаточно долгую жизнь прожил, и в один период я был субъектом проведения оперативно-технических мероприятий, а в другой период я стал объектом проведения оперативно-технических мероприятий. Поэтому...
Как лучше? Что приятнее?
Вы знаете, ну, приятнее быть субъектом, я вам честно скажу.
Понятно. То есть осуществлять эти самые оперативно-технические мероприятия.
Поэтому я считаю, что пока политическая система, мы ее не изменим, вот граждане, да. Вот представьте, какая штука получается. Вот вчера МВД, вы говорите, я не слышал, вы...
От передачи Максимовской.
Да, открестилась от этого. Но что дальше должно сделать МВД? Это же пятно на их мундире. Они должны приложить максимум усилий. Что такое профессиональные службы открещиваются, но не прилагают максимум усилий для того, чтобы это пятно, так сказать... Вот следующий шаг МВД должен быть такой. Но мы же все понимаем, что одно дело откреститься, другое дело, так сказать, включиться. Поэтому я думаю, что вот второго шага не последует.
Спасибо большое. К сожалению, мы должны уходить из эфира. Я благодарю всех, кто участвовал в этой передаче. Адвоката Дмитрия Аграновского, генерал-майора КГБ в отставке Алексея Кондорурова, политика Илью Яшина. А мы с вами услышимся через неделю. Всего доброго.
Полный альбац.